Можете благословить рядом стоящего, занять места, пожелать то, что есть в вашем сердце. Огромная привилегия и возможность, не устану это повторять, когда народ Божий, семья Божья собирается вместе у одного Отца и вечеряет, и радуется, и плачет с плачущим, и радуемся с радующимися. И сложно даже представить, как бы мы жили друг без друга, если бы Отец Небесный не сроднил нас кровью Своей Святой. А так совершенно разное, непохожее. Мы собираемся каждое воскресенье, среди недели на служение, приходим на молодежное служение ради одного Господа нашего и Царя нашего, Иисуса Христа. Поэтому мы можем радоваться этому, вы можете улыбнуться сейчас этому. И мы откроем Слово, второе послание к Тимофею. И сегодня будем рассуждать над словом, что же Бог говорил тогда через апостола Павла молодому служителю Тимофею, что он сейчас говорит каждому из нас. Я верю, это слово, оно также актуально сегодня, может даже более актуально, чем тогда. Третья глава повествует нам о том, что настанут последние времена, и времена эти будут тяжкими, и люди будут измененные и не в лучшую сторону. И будут происходить различные перемены в сердцах людей, не будут самолюбивы, сребролюбивы. И здесь много-много такой характеристики, какими же будут люди. Мы, когда читаем, понимаем, что все это в какой-то степени, уже в большей степени даже, ощущаем мы, живя в этом мире, понимая, анализируя ситуацию вокруг нас. Дальше третья глава, апостол Павел к Тимофею обращается, чтобы он вникал и пребывал в том, чему научен. Несмотря на то, что благочестие и праведность будут гонимы, и желающие жить благочестиво будут гонимы, он говорит, а ты, Тимофей, будь в том, в чем ты научен. А научен ты через Священное Писание, которое знаешь с детства, и спасение, которое ты верой принял в Иисуса Христа, вникай в это Писание. Потому что оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И последний стих 3 главы 2 послания к Тимофею повествует, что «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы не так давно слышали проповедь на эту тему «Да будет совершен Божий человек». И я хочу напомнить всем нам, будьте совершенными людьми, будьте Божьими людьми, и приготовленными для всякого доброго дела. О каком же деле говорит апостол Павел Тимофею в 4, последней главе, завершая свое послание? Давайте прочитаем с 1 по 5 стих 4 главы. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царство Его». Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем». Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь. До этого места. Апостол Павел что-то хотел очень важное сказать своему молодому служителю. Я верю, что Бог сегодня что-то важное желает сказать для каждого из нас, всех без исключения присутствующих на этом месте. Апостол употребляет это слово и говорит «заклинаю тебя». Пред Богом и Господом. Мы читаем это иногда, не всегда обращаем внимание. Но я думаю, что если бы кто-то из служителей подошел к нам, назвал нас по имени и сказал «заклинаю тебя», мы бы так, знаете, вздрогнули, сказали «что-то ты меня заклинаешь, куда ты меня заклинаешь, зачем? Что такого важного, что ты употребляешь это слово как заклятие, некое произносишь в мою жизнь?» Я думаю, что это было очень важным на то время. И это актуально сегодня. Для народа Божия, для последователей Иисуса Христа. И в первом стихе 4 главы Апостол Павел очень четко напоминает, и Бог говорит о том, что Господь наш, Иисус Христос, которого поверили, будет судить живых и мертвых. Как бы ты ни поступил, Тимофей, послушаешь ты мое предупреждение или напоминание, или заклинание, или не послушаешь, я говорю тебе, что мы ходим перед Господом. Я заклинаю тебя не просто перед человеком. Я не беру с тебя слово обещание или клятву перед человеком. Библия запрещает это делать. Но я говорю тебе перед Господом, делай то, к чему ты призван. Начинай совершать дело служения, дело благовестия. Как бы ты ни поступил, помни о том, что Господь будет решать твою судьбу. Он есть судья живых и мертвых. Он тот, в чье явление мы верим и ожидаем. И настолько, насколько ты будешь трудиться здесь на земле, насколько ты будешь выполнять ту работу, которую Бог верил тебе, настолько ты будешь оправдан или не оправдан им, потому что Он есть судья живых и мертвых. И Иисус явится, написано в явлении Его, Иисус Христос вернется победителем. Да, Он умер, но Он воскрес. И Он вознесся на небо для того, чтобы прийти за церковью Своей приготовленной. И все, что ты должен делать, Тимофей, ты должен работать так, чтобы было все готово, когда бы Он не явился. Ты не знаешь ни дня, ни часа. Ты не знаешь, каким образом и как придет Господь. Но ты должен настолько свою жизнь сфокусировать на том, чтобы быть готовым в любой момент, любую минуту встретиться со Христом. Ты должен организовать свою жизнь так, чтобы вне зависимости от обстоятельств твоей жизни, если сегодня, завтра, в среду, третьего дня, когда бы ни пришел, ночью или днем, ты сказал: «Господь, все гряди, я хочу вместе встретиться с Тобой, я готов». Можем ли мы так сказать сегодня? Когда мы молимся вместе с женой, уже вечером, склоняясь на колени, достаточно часто, практически всегда, я говорю это в своей молитве, и делаю это искренне, говорю: «Господь, если Ты придешь этой ночью за мной или за церковь, хочу быть готовым к встрече с Тобой». Вот это состояние готовности должно быть у каждого из нас. Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, погруженные мы в суету, находясь в аудиенции, может быть, у начальника, или посещая учебное заведение, дорогой брат и сестра, апостол Павел обращался к Тимофею и говорил: «Заклинаю тебя Господом, явлением Его, Он скоро придет, Он придет как царь, будь готов к встрече с Ним, в явлении Его и царство Его». Мы ожидаем Царя Иисуса. Мы не просто ожидаем человека, мы ожидаем Мессию, который придет за народом Своим, за церковью Своей, и мы должны жить так, чтобы готовыми быть приветствовать своего Царя, своего Господа. Не потому, что Он какой-то важный начальник и судья строгий, а потому, что сердце наше истоевает здесь на земле по встрече с Ним. Потому что мы настолько любим Его, что каждый день желаем встретиться с Ним, дорогим, драгоценным, любимым, которого мы полюбили, не видя, которого мы полюбили, только лишь читая Его Слово, Его письмо к нам, обращенное, верой проникнулись в Его сущность через Слово Божие. И мы ожидаем Царя царей и Господа господствующих, может быть, не столько по долгу своему, сколько по желанию сердца нашего. Так должно быть. Но так ли происходит на самом деле? Если так, то выполняем ли мы последующее напоминание или предостережение, или повеление, которое говорил апостол Павел Тимофею, говоря: «Проповедуй Слово». Когда Иисус Христос прощался со Своими учениками и был вознесен на небо, Он говорит: «Ну что вы скорбите?» И было повеление конкретно к ученикам: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению». Идите и крестите во имя Иисуса Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это повеление, как набат, звучит сегодня ученикам последнего времени. Идите и научите. И когда мы читаем притчу в Евангелии от Луки, в 12 главе, в 36 стихе, написано: «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему». 40 стихом написано в 12 главе Евангелия от Луки: «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Для того, чтобы немножко нам еще более практически посмотреть на эту ситуацию, я приведу очень простой, банальный, может быть, даже не совсем уместный пример, но что-то похожее мы, как люди, переживаем. Из года в год происходят различные праздники в нашем государстве, так называемые дожинки, и на этот праздник всегда приезжает первое лицо нашей страны, президент. И когда уже знают дату, знают город, где находится, я как-то так случалось проезжать в этих городах, послушайте, до приезда и после приезда, это совершенно два разных города. Дороги при любом кризисе самые лучшие. Деревья цветут, даже когда невозможно уже цвести. Все настолько улажено, все работают, все службы, коммуникации, все учреждения, обязанные и не обязанные, все готовятся к встрече. Очень часто это выглядит смешно. Очень часто это выглядит лукаво и неестественно. Мы, как люди, благодарим и говорим: слава Богу, хоть когда-то мы увидели асфальт, особенно люди, которые живут не в Минске, а в других городах. Я помню, заезжал там в наш город, где я родился, положили везде красивый асфальт, хороший. Ну, люди уже лет 20 такого не ощущали. Постоянно эта трясучка вот эта вот вся еще более усугубляет материальное положение, когда ты ездишь на этом на машине каждый день. Поэтому. Но мы благодарны Богу, но мы понимаем, что это лишь просто человек, смертный человек, да, власть имеющий. И то все люди готовятся. Я говорил о том, что пример, конечно же, ни в какие, может быть, большие рамки не вмещается. Потому что мы ожидаем царя, который сотворил небо и землю. Мы ожидаем того, кто дал тебе жизнь. Мы ожидаем того, кто возродил тебя и избавил тебя от смерти. Мы не просто подолгу почитаем Его, а потому что Он самый лучший наш друг, хозяин, господин, который никогда не предаст, который никогда не обидит, который слова лишнего не скажет. И если обличает, то обличает в любви. Меня всегда, всегда поражает и удивляет, как Господня любовь завоевывает сердце. Ты порой стоишь, понимаешь, что неправо поступил. И много раз так в жизни было моей. Когда я приходил в присутствие Божие, и я ожидал наказания, и приходил Господь, мой всемогущий Царь, и Он говорил: «Сын мой, я люблю тебя». Вы знаете, это было лучшего наказания. Это было лучше всяких слов укора, может быть, или обличения. Почему? Потому что это изменяло внутрь меня. Я понимал, что Божья любовь ни с чем не может сравниться. И я должен всю свою жизнь посвятить настолько, чтобы оправдать эту любовь и доверие, и прощение, которое Бог неоднократно являет в мою жизнь, в мою судьбу. Мы ожидаем Царя царей. Мы ожидаем Господа господствующих. Мы ожидаем Бога, сотворившего небо и землю. Ожидаем ли? Если ожидаем президента, и все работают, все трудятся, все что-то делают, никто на месте не стоит. Но, к сожалению, я хочу сегодня сказать, что мы не всегда правы в этом отношении. И то повеление, которое Господь сказал: идите и научите, идите и проповедуйте. Иди, проповедуй, Тимофей, слово. Иона, иди в Ниневию, проповедуй. Мы порой убегаем, как этот Иона. Мы порой прячемся за обстоятельства, за суетность жизни. Мы находим различные оправдания, но мы не ожидаем царя. Не все. Кто-то в хорошем уповании, в добром уповании ожидает. Я сегодня хотел бы обращать внимание прежде всего в свою жизнь. Как много можно сделать, если бы мы знали точно, что завтра придет Господь. Вы бы сказали: поскорей закончится собрание. У меня еще столько есть неверующих людей, не знающих Бога, которым я за сегодняшний день хочу сказать истину, спасение. И мы бы бегали от дома к дому, еще куда-то. Я не призываю это делать, потому что ни завтра, ни какого-то там числа мы не знаем, когда придет Господь. Но мы всегда должны быть готовы к встрече с Ним. Что же говорит Павел Тимофею, употребляя это слово «заклинаю»? Что нужно делать в Второй стих начинается с того: проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Господь обращается сегодня к нам. Дорогой ученик, брат мой, и ученик Иисуса Христа, брат, сестра, проповедуй Слово. У нас сегодня присутствует здесь порядка 1500 человек, 1500 приблизительно. Каждому из нас кто-то засвидетельствовал об Иисусе Христе однажды. И более того, взял еще опеку над нами. И я помню, сколько много времени родители, хотя я родился в христианской семье, посвятили мне для формирования моего характера. Это то немножко, о чем мы будем говорить позже. Много времени, вовремя и не вовремя, они посвящали, говоря мне об Иисусе Христе, своей жизнью, своим поведением, своим терпением, своей любовью, своим примером преданности и служения Богу. Они работали над всеми детьми, которым Бог их дал. И сегодня они могут радоваться и видеть своих детей служащим Господу. Проповедуй Слово. Кому-то кто-то подошел на улице, сказал. Кто-то увидел рекламу и заинтересовался. Кто-то случайно, как ему казалось, открыл Священное Писание. Однажды молодежь проповедовала в России, и проповедовали они таким следующим образом. Одевали одинаковые майки одинакового цвета и шли во двор. Знаете, российский двор – это не белорусский двор. Грязно там все. Они начинали убирать, чистить, подметать, красить скамейки, там приводить все в порядок. Это приводило в изумление всех. И затем они расставляли колонки и проповедовали Евангелие. Говорили об Иисусе Христе. Это привлекало весь двор. И знаете, однажды они так проповедовали, и одного мужчины, он потом уже свидетельствовал, через 3 года пришел в церковь. Была приоткрытая форточка. Он посмотрел, что-то за чудаки там во дворе копаются, делают. Говорит, может, комсомольцы какие, улыбнулся сам и остался дома. Через эту открытую форточку, когда расставили усиливающую аппаратуру, донеслось Слово Божие, что Иисус любит всех людей. И он услышал, как услышал, так оно и улетело. Прошло несколько дней, это снова вернулось в его жизнь и начало сверлить его мозг постоянно днем и ночью. Иисус любит всех людей, значит, меня. Он не мог освободиться, он думал, уже с ума сходит. Начал искать выхода, Бог повел его в церковь. Пришел, покаялся, сегодня служит Господу. Почему? Потому что Слово было проповедуемо. И мы не знаем, где посеянное семя даст плод. И Слово Божие говорит: заклинаю тебя, проповедуй Слово. Когда мы идем в общественное сегодня место и просим разрешения, дайте нам, пожалуйста, выступить. Мы для молодежи проведем там мероприятие, праздник, служение. Говорят: хорошо, приходите. А что вы будете делать? Ну, мы говорим, мы споем песни. Ну, хорошо, вы пойте, постановки показывайте, стихи рассказывайте. Ну, не знаю, танцуйте, все что угодно делайте. Только не проповедуйте. Только не проповедуйте. Почему? Потому что Слово Божие имеет огромную силу. И дьявол боится этого слова. И через Слово каждый из нас приобретен был здесь, присутствующий. Мы были приобретены через Слово. Нам засвидетельствовали по-разному. Одна сестра говорила: я пришла в церковь, и когда было хлебопреломление, говорит, вот здесь столько мужчин стояло, нарядных, в галстуках, в пиджаках, говорит, красивых. Говорит, вот это меня удивило, и я, говорит, я столько мужчин нарядных одновременно, красивых, радостных в жизни не видела. И только поэтому она начала ходить в церковь. И потом Божий Дух через Слово прикоснулся к ней. Почему? Потому что сегодня мужчина потерял облик. Говорит, где-то в кофточке, в свитере каком-то, замызганный, с красным лицом. Ну, вот это образ сегодня мужчин. Ну, но в церкви нарядных, красивых. Братья, обратите внимание, что даже это свидетельствует об Иисусе Христе. Поэтому побуждаю всех нарядным, красивым. Знаете, ко мне это пришло, не знаю, лет 14-15. Я понял простую истину. Воскресный день для Бога. Ничего делать, кроме этого, нельзя. И в церковь я должен прийти самым нарядным и красивым. И пока мои ребята в джинсах удобных ходили, друзья мои, я галстук и пиджак одевал. Зачем? Я до сих пор понять не могу. Но Бог так дал, положил мое сердце. Я принял это искренне, что я нарядным должен прийти пред лицо Господа. И все, что будет происходить на служении, делать это искренне от всего сердца. И это изменяло и формировало мой характер, я уже сегодня наблюдаю. И Библия говорит, верный в малом, верен и во многом. Поэтому Слово Божие достигает сердец людей по разному, разным способам. Но что очень важно, проповедовать Слово. Каким образом? Начни проповедовать Иисуса Христа и притом распятого. Во многих храмах, на кафедре или транспарантом висит этот текст Писания, а мы проповедуем Христа распятого. А мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, и вновь грядущего. Вы знаете, сегодня не так популярно проповедовать распятого Христа. Если можно так выразиться на рейтинге тем проповедей, сегодня более популярно благословение, исцеление от болезней, освобождение от проклятий, помощь во всех инстанциях, какие только можно помочь человеку. Распятый Христос где-то отошел на задний план. Это тот, кто будет исполнять все это благословение, процветание, помазание и так далее. И я хочу сказать, Слово Божие конкретно обращается к нам в первом послании к Коринфянам с 1 главы 22-24 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Очень хотелось бы, чтобы вот эта Божья премудрость приходила в сердца и жизни каждого, кому мы свидетельствуем и говорим о распятом Христе. Заметьте, согласитесь, и я так поступал по незнанию раньше. Когда мы общаемся с неверующими людьми, и мы говорим, приходи в церковь, и нам задают вопрос, а что в твоей церкви такого, что я должен прийти? И мы начинаем перечислять. У нас столько много молодежи, да? У нас такой прекрасный хор, у нас группы прославления, они движутся в таком современном, ну, красивом, благословенном. Приходи, посмотри. Скажите, мы хоть слово сказали о Христе в нашей проповеди? Мы проповедуем церковь, мы проповедуем свою конфессию, мы проповедуем наши прекрасные достижения, чего мы достигли в Иисусе Христе, и благодаря тому эта церковь создана. Но мы ни слова не сказали про Иисуса Христа. Послушайте, слово имеет силу в духовном мире. И когда ученики последовали за Христом, и Петр, возвысив голос свой в день Пятидесятницы, начал проповедовать слово, он начал четко говорить. И во 2 главе, 23 стих, «Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Когда я читаю послание дальше, Иисус Христос распятый на первых страницах любого рейтинга, любой проповеди. И однажды покаялось 3000, затем 5000, но это слово имеет силу и оппозицию, и противление. И когда Стефана начали побивать камнями, его начали побивать камнями в тот момент, когда он вспомнил распятого Христа. И тогда полетели в него камни, и Стефан умер за веру евангельскую. Он умер за проповедь Слова. Он принял это к сердцу, проповедуй Слово, идите и научите все народы. И делал это искренне до смерти, и смерти, которой был побит камнями. Сегодня это Слово обращено каждому из нас. Начни проповедовать Иисуса Христа и притом распятого. Новый завет в моей крови. Пока мы людей не приведем к осознанию собственной греховности, результат будет небольшой. Очень важно, чтобы человек после нашей проповеди пришел на Голгофу и сложил бремя грехов у ног Иисуса Христа и верой принял прощение через воскресшего Иисуса Христа и ходатая нашего. Второе, как проповедовать Слово. Проповедуй Слово в явлении Духа и силы. 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 5 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Аминь. Очень важно, чтобы Слово Божие подтверждалось силой, которая есть внутри нас. И я сегодня хотел бы конкретный вызов бросить каждому из нас, напоминая место Священного Писания, Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда придет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Церковь, называющая себя Пятидесятнической Церковью, церковь, признавшая действие Духа Святого внутри себя и говорящая на ином языке, на иных языках. Для чего нам дан Дух Святой? Для чего мы крещены Духом Святым? К сожалению, так порой часто происходит, когда мы последовали за Господом. У нас есть несколько целей. Одна из них – это покаяться, это хорошо. Вторая – принять водное крещение. И человек ревностно достигает, борется с грехом, с плотью, распиная, ходит на все собрания, пастора слушает, ну, мягкий, шелковый, пушистый, заключает завет с Богом. Третья цель – крещение Духом Святым. Несколько раз ходил, помолились братья, получил крещение Духом Святым, сам возревновал, и, к сожалению, целей больше нет. И все. И на этом духовное возрастание и жизнь заканчивается. Ты покаялся? Покаялся. Член церкви? Да, крещение заключал с Богом. Крещен Духом Святым? Крещен. И что? И зачем тебе Дух Святой? И зачем нам Дух Святой? Он говорит, примите силу, не примите говорение на иных языках как подтверждение, но примите силу и дам вам знамение говорения на иных языках, и будете мне свидетелями, свидетелями. Одна сестра молилась за своего мужа очень долгое время и проповедовала ему, и говорила ему, и не было силы. Она приняла свое решение, а проповедовать в явлении Духа и силы можно только благодаря очень конкретным взаимоотношениям с Богом через пост и молитву. Она приняла решение взять 10-дневный пост за своего мужа, чтобы молиться, чтобы он пришел ко Христу. Где-то на пятый день, будучи в гараже, он оставил всю свою работу, пришел, назвал ее по имени, говорит, пошли в твою церковь, буду каяться. Что произошло? Почему? Она, вы знаете, говорит, я, чтобы не спугнуть, говорит, вопросов не задавала. Повела в церковь, покаялся, заключил завет с Богом, до сих пор служит Господу. Проповедь в явлении Духа и силы. Это не просто проповедь слов наших. Как часто мы как говорим, говорим, еще, знаете, ядом припугаем 30 раз, и еще там наговорим своим мужем, родственникам, соседям, сотрудникам, и считаем себя с чувством выполненного долга. Я все, что мог, сделал. Я им сказал, я им донес. Проповедуй Слово Божие в явлении Духа и силы. И не надейся на себя, надейся на Господа, который будет производить эту работу. Второе, на что я хотел обратить внимание, и то, что так конкретно Павел советовал, говорил, заклинал Тимофея, «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Вот вы знаете, вот эту часть мы умеем делать. Вот обличить кого-нибудь, да мы всегда заметим, кто неправо поступает. А назидать, так это, слушай, это милое дело, дай только время и случай. Мы будем назидать и брата, и сестру, и верующих, и неверующих. В чем проблема? Это важно. Но знаете, в чем проблема? Мы иногда относимся как к чужим детям. Увидел где-то непослушного, догнал его, за руку взял, а он чужого дядьку испугался, и ему наговорил, вот если будешь, да я тебя, он весь перепуганный стоит, и все, мы его отпустили, обличили, назидали его, увещевали со всяким долготерпением. Так ли это? Мы отнеслись к нему, как не своему сыну. Послушайте, чтобы деревце выросло, О нем нужно заботиться. Чтобы животное выросло, его нужно кормить. Чтобы детки... У нас дочка родилась 2,5 года назад. И каждый день почему-то нужно быть с ней. Казалось бы, ну, оставил на 2-3 дня, поехал на миссию. Куда оставил? На 5 минут попробуй оставь. Такого натворит. И если где-то тишина в доме, будь уверен. К чему я это все говорю? Бог возложил на нас ответственность заботиться об окружающих людях. И если настой вовремя и не вовремя, то вы знаете, очень важно первое – это любить этих людей. Чтобы достичь этих людей, нужно быть рядом очень четко вместе с ними и своей жизнью доказывать любовь. Можно запрещать тому, и это будет иметь смысл, значение и отклик в сердцах людей, если мы рядом с человеком, если он доверяет нам, если он видит в нас Христа, если он видит в нас пример для подражания, и я говорю ему: не делай. И он не будет делать, потому что он видит пример, и он знает, что я более, может быть, опытный в этом отношении. Дорогие родители, я хотел бы сегодня обратиться ко всем нам. Бог возложил на нас ответственность за наших же детей в воспитании и в духовном возрастании. И как часто мы теряем приоритеты, позволяя им записываться где-то в какие-то кружки, образовывая их музыкально, но не заботясь о их духовном состоянии. Я не устану это повторять, но задайте себе вопрос, как часто или когда последний раз вы серьезно со своими детьми разговаривали о Боге? Как давно это было? Сколько времени мы проводим со своими детьми для воспитания им, а именно здесь нужно взять опеку над своими детьми и назидать, и настоять вовремя и не вовремя, и обличать, и увещевать со всяким долготерпением и назиданием. Это ответственность возложена на нас, как на родителей. Более того, мы можем принять в свое сердце тех, кто рядом с нами. А кто ближний наш? Однажды разбойники побили одного человека по дороге из Иерусалима в Иерихон. И он лежал при дороге. И священник прошел дорогою, и левит прошел дорогою. А шел некий самарянин, поднял его, начал заботиться, отвез в гостиницу, омыл, заплатил за него деньги. Вот это забота, опека. Я знаю, что сестры, вот когда в домашней церкви больше трудился, они многих новообращенных, тех, кто покаялся, просто выносили на своих руках молитвы. У них не было родственников верующих. Сестры взялись за них. И каждый день, ты сегодня позвонишь вечером, а я утром. И каждый день они молились, они звонили, они интересовались. Ну как можно оставить ребенка Годовалого? Как можно оставить его одного? Он же всегда что-то, знаете, интересно. Вот колбаса с салями, вкусная вещь, да, никому не повредила еще. А ребеночку маленькому дай, если ему 3 месяца всего лишь, и он отравится. И будет неправильное ее состояние. То же самое и в духовном возрасте. Могут быть правильные вещи, но не вовремя поданные, и уже навредить человеку. И поэтому нам важно взять опеку за окружающих людей. Проповедуй слово, возьми опеку за людей. Делай это искренне, с любовью. Почему бы нам не взять и не начать молиться за сотрудников, за работников на своей работе, оказывая всяческую опеку этим людям, может, которые находятся побитая жизнью, в обочине. Бог побуждает нас и призывает каждого из нас к этому. Следующее, что говорит Писание, будет время, когда здравого учения принимать не будут. Будут по своим прихотям избирать учителей, которые льстят слуху, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника. Драгоценное. Я хотел бы сегодня обратиться к тем, кто уже много лет делает все то, о чем я говорю сейчас, и не видите результата в своей жизни, не видите перемен. И те, кому вы проповедуете, они избрали себе других учителей, они избрали себе выгодную религию, они избрали себе выгодных наставников, они последовали не Писанию, не Слову Божию, а последовали тому, что выгодно им. 2 раза сходил в церковь, верующий, мне так выгодно. К сожалению, так происходит, но ты будь бдителен во всем. Совершай дело благовестника, переноси скорби. Не твоя эта забота, Бог позаботится. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, делай это в силе Святого Духа, и Бог будет прилагать спасаемых к церкви. И очень важно не разочароваться, не опустить руки и не прекратить проповедовать. Вспомните, кто был в Арочнике еще, 90-е годы. Праздник церкви. Каждое служение – это был праздник. Почему? Потому что каялись люди. Вы согласитесь сейчас со мной, кто переживал это время, что мы стали немножко другие. Когда сегодня выходит 7 человек и каются, говорим, ну, слава Богу. Знаете, один брат приехал с поездки, и там в церкви всегда говорили так, что бы ни произошло такое радостно, торжественно, слава Богу. Да, знаете, таким, слава Богу, прибили к земле и все. Не радость и торжество, а так, слава Богу. Все. И так и мы сейчас. Ну, покаялись. Кто-то там, ну, покаялся. Я ж не знаю этих людей. А знаете почему? Потому что мы перестали приводить. Когда мы были спасены сами, узнали весь спасение, о, нам по ночам не спалось. Я знаю сестер, они телефоны срывали, всех своим родственникам. Пойдем в церковь, и пригласительно, и Евангелие, и все, все возможные способы. Почему? Потому что понимали, что родственники идут в ад. А я, узнавший спасительную весть, я не могу ее сокрыть лишь для себя. Нужно проповедовать, нести Евангелие людям. И когда выходили мои родственники, то я прыгал от радости и говорил «Аллилуйя!», потому что тот, за которого я молился, пришел ко спасению, и мы плакали и радовались. А что произошло сегодня? Мы что-то потеряли. И сегодня Дух Святой напоминает каждому из нас, проповедуй Слово, переноси скорби, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. И последние два слова, которыми заканчивается этот текст, 5 стих. «Исполняй служение твое». Это не служение какой-то евангелизационной группы музыкальной. Это не служение евангелизационного отдела. «Исполняй служение твое». Это мое служение. Это лично каждого из нас служение. Вы знаете, я сознательно расскажу этот пример, негативный пример моей жизни, который Бог обличает до сих пор, и совесть моя, она, ну, Бог преподал очень серьезный урок. Мы покупали технические масла у одного из, ну, на одной фирме и постоянно работали с одним человеком. Два верующих брата, один друг мой, он жил в другом городе, покупал там, и я здесь, в Минске, покупали у него. И много раз мы встречались, мы говорили о разных вещах, и вот однажды мой друг, христианин, звонит мне и спрашивает: «Послушай, ты когда-нибудь Виктору, этого человека звали Виктор, рассказывал об Иисусе Христе, приводил его в церковь?» Честно сказать, я и не помню, может быть, и говорил когда-нибудь, и приглашал в церковь. Стараюсь делать это всегда. Но здесь я задумался, и он произнес вот такие слова: «Ты знаешь, Виктора уже нет». «Как нет? Он умер». Говорит: «Я столько лет с ним работаю, больше 7 лет. Знаешь, Виктор, я ни разу не сказал ему об Иисусе Христе». И я понимаю, что где-то в суете жизни, в спешке, мы решаем, мы приходим в магазин. Ну почему мы продавцу должны говорить об Иисусе? Да мы каждый день ходим в магазин. А почему бы и нет? Почему бы, чтобы в нашем магазине не знали, что ты священник Бога Живого, что ты христианин? Почему бы, я не говорю сегодня о навязчивом проповеди, чтобы это вызывало отвращение у людей, ни в коем случае. Но молясь, ища откровения от Бога, мы просто обязаны и словом, и делом, всей свою жизнью проповедовать. Исполняй служение твое. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали. Скоро придет Господь. Скоро Он придет. И Он оставил своей церкви поручение. Он сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Идите и научите все народы». Обращаясь к Тимофею, Павел говорит: «Проповедуй Слово, исполняй служение благовестника». Бог сегодня обращается и говорит: «Я скоро приду и спрошу с вас, что ты сделал? Какова твоя работа? Как ты послужил? Насколько ты был предан и искренен в проповеди Евангелия?» И очень хотелось бы, чтобы мы все, как апостол Павел в той же 4 главе 2 послания к Тимофею, 7-8 стихом, сказал это от всего сердца: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Да будет так в жизни каждого из нас. Давайте помолимся.